Он показал здесь, как в бесчисленных животных сообществах борьба за существование между отдельными членами этих сообществ совершенно исчезает, и как вместо борьбы является содействие, кооперация, ведущая к такому развитию умственных способностей и нравственных качеств, которые обеспечивают данному виду наилучшие шансы жизни и распространения. Он указал таким образом, что в этих случаях наиболее приспособленными оказываются вовсе не те, кто физически сильнее или хитрее или ловчее других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга, как сильных, так и слабых, ради блага всего своего общества. «Те общества, — писал он, — которые содержат наибольшее количество соответствующих друг другу членов, будут наиболее процветать и оставят по себе наибольшее количество потомства». Выражение, заимствованное Дарвином из мальтусовского представления о борьбе всех против каждого, потеряло таким образом свою узость, когда оно переработалось в уме человека, глубоко понимавшего природу. К несчастью, эти замечания Дарвина, которые могли бы стать основой самых плодотворных исследований, прошли незамеченными из-за массы фактов, в которых выступала или предполагалась действительная борьба между индивидуумами из-за средств существования. Притом Дарвин не подверг более строгому исследованию сравнительную важность и относительную распространенность двух форм борьбы за жизнь в животном мире: непосредственной борьбы отдельных особей между собою и общественной борьбы многих особей сообща. И он не написал также сочинение, которое собирался написать, о природных препятствиях чрезмерному размножению животных, каковы засуха, наводнения, внезапные холода, повальные болезни. Между тем, именно такое исследование и было необходимо, чтобы определить истинные размеры и значения в природе единичной борьбы за жизнь между членами одного и того же вида животных, по сравнению с борьбой целым обществом против природных препятствий и врагов из другого вида. Мало того, в той же самой книге о происхождении человека, где он писал только что указанные места, опровергающие узкое мальтузианское понимание борьбы, опять-таки пробивалась мальтусовская закваска. Например, там, где он задавался вопросом, следует ли поддерживать жизнь слабых умом и телом в наших цивилизованных обществах. Как будто бы тысячи слабых телом, поэтов, ученых, изобретателей и реформаторов, а также так называемых слабоумных энтузиастов, не были самым сильным орудием человечества в его борьбе за жизнь. Борьбе умственными и нравственными средствами, значение которых сам Дарвин так прекрасно выставил в этих главах своей книги. С теорией Дарвина случилось то же, что случается со всеми теориями, имеющими отношение к человеческой жизни. Его последователи не только не расширили ее, согласно его указаниям, а напротив того, сузили ее еще более. И в то время как Спенсер, работая независимо, но в сходном направлении, постарался до некоторой степени расширить исследование вопроса, кто же оказывается лучше приспособленным, многочисленные последователи Дарвина сузили понятие о борьбе за существование до самых тесных пределов. Они стали изображать мир животных как мир непрерывной борьбы между вечно голодающими существами, жаждущими каждое крови своих собратьев. Они наполнили современную литературу возгласами «Горе побежденным» и стали выдавать этот клич за последнее слово науки о жизни. беспощадную борьбу из-за личных выгод они возвели на высоту принципа, закона всей биологии, которому человек обязан подчиняться. Иначе он погибнет в этом мире, основанном на взаимном уничтожении. Оставляя в стороне экономистов, которые за всей области естествознания обыкновенно знают лишь несколько ходячих фраз, и то заимствованных у второстепенных популяризаторов, мы должны признать, что даже наиболее авторитетные представители взглядов Дарвина употребляют все усилия для поддержания этих ложных идей. Если взять, например, Гексли, который, несомненно, считается одним из лучших представителей теории развития, эволюции, то мы видим, что в статье, озаглавленной «Борьба за существование и ее отношение к человеку», он учит нас, что с точки зрения моралиста животный мир находится на том же уровне, что борьба гладиаторов. Животных хорошо кормят и выпускают их на борьбу. В результате лишь наиболее сильные, наиболее ловкие и наиболее хитрые выживают для того только, чтобы на следующий день тоже вступить в борьбу. Зрителю нет нужды даже, повернув палец к низу, требовать, чтобы слабые были убиты. Здесь и без того никому не бывает пощады. В той же статье Гексли дальше говорит, что среди животных, как и среди первобытных людей, наиболее слабые и наиболее глупые обречены на гибель, в то время как выживают наиболее хитрые и те, кого труднее пронять, то есть которые лучше сумели приспособиться к обстоятельствам, но вовсе не лучшие в других отношениях. «Жизнь, — говорит он, — была постоянной всеобщей борьбой, и за исключением ограниченных и временных отношений в пределах семьи, гоббсовская война каждого против всех — была нормальным состоянием существования». Насколько подобный взгляд на природу оправдывается действительно, видно будет из тех фактов, которые приведены в этой книге, как из мира животных, так и из мира первобытного человека. Но мы теперь уже можем сказать, что взгляд Гексли на природу имеет также мало прав на признание его научным выводом, как и противоположный взгляд Руссо, который видел в природе лишь любовь, мир и гармонию, нарушенные появлением человека. Действительно, первая же прогулка в лесу, первое наблюдение над любым животным обществом или даже ознакомление с любым серьезным трудом, трактующим о жизни животных, например, Дорбиньи, Одюбона, Левальяна, должны заставить натуралиста задуматься над ролью, которую играет общественная жизнь в мире животных, и предостеречь его как от понимания природы в виде всеобщего поля битвы, так и от противоположной крайности, видящей в природе одну гармонию и мир. Ошибка Руссо заключалась в том, что он совершенно упустил из виду борьбу, ведущуюся клювом и когтями. А Гексли повинен в ошибке противоположного характера. Но ни оптимизм Руссо, ни пессимизм Гексли не могут быть признаны беспристрастным научным истолкованием природы.